Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Совершенно не случайно святые отцы говорят, что кровь христианских мучеников – это и есть семя Церкви. Господь наше спасение осуществил во Христе благодаря своему воплощению, благодаря тому, что разделил с нами условия человеческого бытия в падшем состоянии, которое явилось после грехопадения Адама и Евы. Сам, будучи непричастен греху, понес образ жизни человека, связанного последствиями грехопадения. А благодаря тому, что восходит на крест и смерть побеждает, которая пленила человека по причине же грехопадения прародителей. И можно сказать, что, как говорят святые же отцы, евангельская история, она не закончилась 2000 лет назад. Закончилась история земной жизни Господа Иисуса Христа. А история Его Церкви как богочеловеческого же организма, она продолжается. Это тоже, можно сказать, новозаветная история, только в другом качестве. И богочеловеческое тело Христа, оно прирастает верующими, обратившимися к Нему именно по вере и жажде спасения для Царства Небесного. И это происходит в каждом поколении, каждую эпоху путем именно осуществления христианской жизни, жизнедеятельности Церкви, которая главной задачей ставит обретение общения с Богом во Христе, спасение для жизни вечной. Но, конечно же, имеет прямое воздействие на окружающий мир, на общество, народы, государства, на всех людей, прямое или какое-то опосредованное, в зависимости от того, становятся люди верующими, ищут прямого общения со Христом, или же это воздействие косвенное, но, тем не менее, история сама христианская свидетельствует, что оно может иметь очень и очень серьезное влияние. Сами нравы той же Римской империи, они смягчились благодаря именно присутствию христианства. Еще до того начали смягчаться, как сама Римская империя при Константине Великом идейно стала христианской. В конце концов, и рабство было отменено именно благодаря воздействию Евангелия и христианства как такового. Но чтобы это произошло, первоначально язычники должны были увидеть, что действительно христиане – это некая новая кровь, это нечто действительно совершенно новое и нравственно, и духовно имеющее гораздо большую силу, чем все их языческие воззрения, идейные составляющие, можно сказать, принципы правления, осуществление жизнедеятельности всей империи и даже сам политический принцип римский. Потому что само язычество, оно ко времени явления Христа и верующих в Него, оно уже начало, что называется, загнивать. Спустя достаточно недолгое время после того, как Константин Великий объявил акт о веротерпимости, а потом и дальнейшие акты, которые сделали христианство господствующим, Западный Рим падет. В силе будет долгое время Восточная Римская империя, которую мы Византией именуем. Но и она еще спустя тысячелетия тоже окажется в силу духовного оскудения и других причин под османским игом, как от империи, от нее уже мало что останется. Но Рим-то пал еще раньше, западный, и, как люди, разбирающиеся в истории, справедливо говорят, что пал под натиском варваров. Но этот натиск варварских народов потому оказался чрезвычайно сильным, что сам Рим уже разлагался изнутри. Аристократия не хотела быть ответственной, не желала отдавать своих детей в армию. Служить в армии уже стали в основном наемные же варвары большей частью. Мало того, из варваров начали же вербоваться и военачальники почти на все основные посты. Но когда дело дошло до того, что варвары покусились и на пост самого императора, тут уже священная Западная Римская империя пала, потому что если уже самый главный священный принцип имперский перестал быть внутренним основанием, скрепой для самого Рима, им варвары завладели, это уже был конец всего в плане Рима как некой священной державы. А подошло к этому все благодаря тому, что уже сами основные, можно сказать, силы внутренние в Риме, они перестали быть этими силами, они перестали быть ответственными, они перестали быть жертвенными, они перестали быть способными к ответственному служению, перестали быть вообще способными живот свой положить за других. И так, собственно говоря, в истории со многими народами и происходит, когда перестает в основе быть некая жертвенная сила и способность, то само общество, само государство, оно легко может пасть в прах. Но церковь, она перед этим, ну, тем, что произошло с Древним Римом, первым западным, явила удивительную силу в своих мучениках, которые с большим вызовом для всей римской системы, политической в том числе, засвидетельствовали, что их вера во Христа, она сильнее всего, она сильнее самой смерти, потому что мученики древние, они фактически с радостью умирали за Христа, с радостью противостояли тем, в общем-то, традиционным-то, по сути, силам в Риме, которые требовали от них, в общем-то, такого соблюдения политеса, что называется. Они требовали принести жертвы там, гению императора, почтить его и так далее. То есть почтить привычными религиозными обрядами саму традицию Рима как священной политической системы. То есть, восставая против этого, не соглашаясь с этим, не соглашаясь приносить жертвы тому же императору, как Богу, и говоря, что Бог Он один, Он во Христе нам явлен, мы в Него веруем, христиане, как мученики первые, восставали против политической системы, они были политическими смутьянами прежде всего, пока, наконец, сами язычники не удивились и не задумались, а что же заставляет таким безумным образом, с их точки зрения, христиан еще и с радостью умирать за их Христа. Тогда, когда сами язычники за своих идолов, богов, уже такой ревности и радости умирать совершенно не имели. И это, в общем-то, позволило мир переквасить в тот момент, сделать его христианским на целые века и даже более чем вот, века, фактически на тысячелетия даже. Вот. Но постепенно и Восточная Римская империя скудела, и новая Западная империя уже Карла Великого, что называется, более поздняя, породила реформацию. Вот, как реакцию, как такую реакцию на те искажения в христианской жизни, которые имели место быть. И Русь, Третий Рим, не устоял тоже, не устоял этот Рим в своем благочестии, и достаточно недавние для нас исторические времена, сотню лет назад тоже пал. А современный западный мир, он по инерции только остается как бы христианским, точнее, уже таковым не является. Потому что то, что в идейном плане вся эта там политкорректность, толерантность и так далее, которые воцарились в этом мире, это уже к христианству действительно никакого отношения не имеет. И это служит именно падению, тоже все ускоряющемуся, западной цивилизации, некогда христианской. И что с ней будет, вообще сказать трудно. Вряд ли что-то хорошее можно предвидеть, потому что никакой живой реальной жертвенной силы в этих народах не просматривается. Эти народы западные постарели. Более живую кровь являют совершенно представители нехристианского миропонимания. И мы тоже находимся, ну, не на обочине движения куда-то западной цивилизации. Конечно, у России своя история, но последние десятилетия мы экономически и идейно оказались вписаны именно в жизнедеятельность западного общества развитого потребления. И стереотипы этого общества совершенно именно что потребительские, а не жертвенные, не христианские, они над нами тоже давлеют. И это ни к чему хорошему в плане нравственно-духовном, да и не только нравственно-духовном, а социально-историческом привести не может, потому что об этом сама история свидетельствует. Тем более вот эта вот вся пандемическая, опять же, паника, все эти страхи, которые не случайно нагнетаются на современного человека, как раз-таки представителя этого самого общества развитого потребления, они тоже только усугубляют в нравственно-духовном плане ситуацию. Христианин никогда не должен бояться только за свою земную жизнь, за ее благополучие, за ее комфорт, за ее достаток материальный. Христианин должен прежде всего быть озабочен спасением, жизнью вечной. Как это в наше время такая расхожая есть поговорка, ну, береги себя. А беречь себя для чего? Для этой земной проходящей жизни, вот, трясись за нее, бойся, или береги себя для жизни вечной, для Царства Небесного. Но если беречь себя для Царства Небесного, это значит брать крест свой на себя. Это значит, по слову Христову уже, если кто хочет идти за мной и не берет, да, креста своего на себя, тот недостоин меня. И кто захочет душу свою спасти в этом мире прелюбодейном и грешном, тот погубит ее. Кто погубит ее ради меня, Евангелие, тот спасет ее. То есть беречься надо греха, опасаться именно. Беречь надо душу, а не свою, только земную, проходящую жизнь, дрожать над ней. Вот. Беречь нужно собственное внутреннее устроение, которое должно и покаянным быть, и молитвенным, а самое главное, способным на какое-то хоть элементарное христианское самопожертвование, на начатки элементарной жертвенной любви. Потому что в этом соль христианства, в этом основа Евангелия. И тому свидетели и апостолы, которые видели самого Христа земными очами, и все мученики и исповедники, начиная с древнейших времен и до наших дней, и все святые – это свидетели истинные, чье свидетельство непреложно, чье свидетельство является неприходящим, непроходящим, и для нас должно служить самым важнейшим уроком. Истинно, Господи, помоги нам в обретении этого мужества веры. Аминь.